Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
Здравствуйте.
Игорь Михайлович, очень ярко запомнился и отметился момент в прошлой передаче, где вы говорили о том, что вся наша жизнь состоит из мгновений здесь и сейчас, как звенья единой цепи, и очень важно в каждом здесь и сейчас пребывать в любви Божьей и не разрывать эту цепь, потому что именно эта цепь, она и сдерживает того беса, сдерживает дьявола, который есть внутри нас, который манипулирует человеком как личностью, который искажает истинное стремление личности. Ну и отдельная благодарность, конечно же, за то, что рассказали про Бодхидхарму, потому что с тех пор, как вы впервые рассказали про легендарное соревнование Бодхидхармы, к нам часто поступали вопросы, и люди задавали, а в чем же истинный смысл, в чем же истинное значение вот этих соревнований, зачем все это было, зачем это все вводилось и давалось. И вот огромная благодарность, и очень ценно, что узнали мы не только про истинный смысл вот этих соревнований, но еще и про само учение Бодхидхармы, и про два пути, благодаря которым очень многим людям за короткий промежуток времени удалось все-таки спастись и обрести жизнь вечную. Ну и, конечно же, очень жаль, что знания утрачиваются. Так и в этом случае очень многое было сожжено, очень многое было искажено, вплоть до того, что на сегодняшний день люди и вовсе спорят и задают вопросы, а существовал ли Бодхидхарма на самом деле, или это все-таки фольклорный персонаж такой, и все истории о нем — это легенды.
Все истории о нем, сказать, что это правда, нельзя. Uh-huh. Был ли он на самом деле? Конечно, был. Так же, как Иисус Христос. Но очень многие люди на сегодняшний день тоже ведут споры, а был ли Иисус Христос? Uh-huh. Также много споров и об Бодхидхарме. Был ли он, в каком году он умер и многое другое. А его учений очень много. Ведь на сегодняшний день тот же чань-буддизм, который, собственно говоря, и привнес Бодхидхарму, он очень сильно разделился. Я бы сказал, что это далеко не то учение, которое он сюда привнес. Но если вот друзья позволят, я отвечу на этот вопрос ассоциативно. Я имею в виду в отношении его учения. Бодхидхарма привнес сюда чистый буддизм, такой же, который давала Гаутама. Единственная разница, как мы говорили, не три, а два пути. Я бы это сравнил ассоциативно. Вот привнес сюда Бодхидхарма двух чихуашек. И сказал: люди, берегите эту породу, следите за ее чистотой. Но люди есть люди. Расслабились. Другим было интересно, а что если скрестить с тем пёсиком или с другим? Кто-то вообще не стал смотреть, они вольно бегают. И на сегодняшний день мы имеем вместо породистых чихуашек, к примеру, алабая и бультерьера. Единственное, что их связывает с чихуашками, это то, что они собаки. Где-то так. Почему пошла такая волна против Бодхидхармы? Ответить тоже можно просто. Еще в те времена, при нем еще, его учение, оно стало камнем преткновения для основного буддизма. Он никак, его учение, не ложилось в основную канву того же буддизма. Оно ярко отличалось. Отличалось тем, что учение, которое привнес сюда Бодхидхарма, оно давало людям возможность обрести просветление, действительно пробуждение, даже стать бодхисаттвой при жизни человека, а не вводить его в иллюзию. Это так. Причем как легкий путь для мирян, которые могли обрести жизнь, так и путь, который давал возможность человеку при жизни стать бодхисаттвой, то есть достичь очень серьезных и, я бы сказал, значительных успехов при жизни. Это серьезно. А в то же время основной буддизм, он уже давно ушел в мистику, он ушел в простоту понимания, ведь с него убрали весь смысл, который давал Гаутама, а оставили лишь легкий путь. Все переключилось на состояние, скажем так, покоя, который должен обрести человек после смерти, даже впав в мистику, это создание лужайки или же создание, скажем, активной субличности. Это действительно так. Поэтому отсюда и возникла масса споров, и вплоть до того, что начали его стирать, а был ли он вообще. Я, честно говоря, не понимаю, как могут идти споры о том же Бодхидхарме, если до сегодняшнего дня сохранились записи о том, о чем именно он говорил. И причем записывали те люди, с кем он говорил. Это действительно так. И эти записи, да, они восстановлены, потому что оригиналы сгорели вместе с Шаолинем, мы об этом говорили уже. Но тем не менее, они же сохранились. Сохранились еще помимо записей и, скажем, те отличия, которые есть в чань-буддизме и в основном буддизме. Ну, конечно, но все же как с чихуашками, но тем не менее, они-то есть. Вообще надо понимать, что весь духовный путь, который, ну, скажем так, человек обретает через буддизм, он многогранен, так же многогранен, как и сам буддизм. Я бы сказал, что буддизм на сегодняшний день — это самый мистический, ну, такой религиозный культ, если его вообще можно таким назвать. Почему? Потому что, да, часть буддизма можно отнести к религии, а часть, извините, это уже далеко не религия. Это практически, я бы сказал, фундаментальные, хорошо наработанные методы, как человеку достичь тех или иных состояний или возможностей, к которым он стремится. Это действительно так. Угу. Давай возьмем вот мистическую сторону буддизма. Казалось бы, ну опять мистическая сторона. А что такое мистика, друзья? Ну давайте честно подойдем к этой стороне. Многие скажут, мистика — это то, что мы не воспринимаем. Угу. Мы не воспринимаем, потому что не умеем. Но есть люди, которые это воспринимают. Ведь это же так.
Да.
Вот давай начнем с простых вещей. К примеру, в основном буддизме есть ответвления, в которых практикуется это обретение покоя. То есть человек особыми практиками, контролем своих мыслей, своих эмоций, он еще будучи живым, он формирует в себе состояние, ну, которое можно приравнять к спящей субличности. То есть он заведомо готовит себя к тому, что только умрет физическое тело, он входит в особое состояние покоя, глубокого покоя. Скажите, всю жизнь прожить, очень много работать над тем, чтобы потом уйти в сон, да, это прекрасно, я согласен, это награда для любого человека, кто не способен обрести жизнь. Но если ты можешь за это же время достичь с теми же усилиями состояния просветления или стать вообще бодхисаттвой, то как можно менять живое на заведомо мертвое? Нелогично. А сводится-то к этому, знаешь, вот как специально это делается. Другая сторона. Есть направления в буддизме, в которых формируют, вот мы уже говорили с тобой, такую лужайку, когда человек опять-таки с помощью определенных практик, которые он практикует постоянно, он создает в себе вначале образ, потом формирует его в реальность. Это реальность для будущей субличности. Такая полянка, на которой ему хорошо. Где-то мягенькая травка, красивый цветочек, и он пребывает там, ограничив себя от всего мира. То есть, став субличностью после смерти физического тела, человек окажется на этой полянке. И это действительно так. Почему? Потому что он ее сформировал, он ее всей жизненной силой и всем своим временем купил у системы. Такой маленький фрагмент себе на будущее, где он будет испытывать покой, блаженство и умиротворение, и ничего не делание. То есть абсолютно отрезанный от мира, но зато сознание его не мучает. Такое тоже есть. А есть и другое. К примеру, активная субличность, когда он формирует заведомо свое перерождение. Это действительно так. То есть он готовит и создает, набирается масса сил, условия, при которых, имея дополнительные силы, войдя в новое тело, он захватывает власть над ним. Это тоже так, это контролируемое перерождение. Ну, многие скажут, что ну, это вообще мистика. А Далай-лама? Ведь каждый раз при его реинкарнации он подавляет личность, как субличность активную, которой много сил. А почему много сил? Потому что масса людей, миллионы по всему миру, своим вниманием с ним делятся своей жизненной силой, врилом. И у него более чем достаточно сил после смерти для того, чтобы захватить, вернее, отобрать чужую жизнь и существовать самому. И постепенно взрослея он выдавливает абсолютно или же присыпляет, отправляет в состояние субличности доминирующую личность, та, которая вот была рождена, и сам становится доминирующей субличностью. То есть и он полноценно живет, он осознает, кто он вспоминает о себе все и помнит все, и свои вещи, и многое другое. Это факт, это правда. И она подтверждается. Вот как это объяснить? Опять-таки, а что такое мистика? Вот с научной точки зрения. Вот у нас же наука, она не терпит мистицизм, да? Если что не так, сразу, ну это мистика, это не стоит даже не изучать, не научно. А я скажу так, любой ученый, настоящий ученый, он обязан изучать все, что может привести к результату. И любой настоящий ученый, он всегда уходит в запределье, в непознанное, для того, чтобы его понять. А если человек, называющий себя ученым, ограничивается лишь общевидимыми, ну и подтвержденными фактами, то он не ученый. Он или статист, или бухгалтер, который ведет всего лишь процесс наблюдения и подсчет. Но это же так. То есть он не думает и не лезет и не ищет то, что лежит за гранью познания других людей. Может ли он привнести в этот мир хоть какие-то новшества, знания или еще что-то? Конечно, не может. Вот простой пример. Вот у нас сейчас есть смартфоны, мы ими пользуемся, в интернете связываемся, фильмы смотрим. Вот представьте себе, если вы лет 300-400 назад показали бы этот смартфон кому-нибудь, особенно духовенству. Вот что там люди вот ходят, они бы что сказали? Первое, что это магия, и что туда заключили души людей. Ну что бы с вами было? Вам бы аплодировали стоя за открытие, которое вы сделали, смотрите, смартфон, да? Или сожгли на костре? Вот и ответ, друзья. Что такое в действительности мистика, магия или как по-другому бы это назвать? И вот опять-таки то, что касается ну, науки в целом, да? Мистика, не мистика или еще что-то. Ну, давайте вспомним. 1899 год. Руководитель американского патентного бюро делает заявление, что патентное бюро надо закрыть. Почему? Потому что все, что можно изобрести, по его утверждению, они тогда уже изобрели. Ну, вот это наш ученый мир, друзья. Я не говорю, что все такие. Нет. Потому что после этого было изобретено очень много интересного. Но изобретено теми, кто находил в себе силы заглянуть в мистику, а не довольствоваться лишь бухгалтерией. Вот вам и ответ. Где ученые, а где статисты? И исходя из этого, я скажу так, настоящий ученый никогда не будет игнорировать факты, какими бы мистическими они ни казались. Любая мистика, ну для нас сегодня, это завтрашняя физика, это естественный и простой процесс, такой же, как на сегодняшний день смартфон, ноутбук, интернет и многое другое, полеты в космос. Ведь для нас это все просто. А вот совсем недавно для наших прадедушек и прабабушек это была мистика. Так что видите, мистика и наука — в принципе это одно и то же. Проще говоря, вся мистика — это непознанная нами наука, физика. Потому что все основы все-таки любой мистики, они уходят в физику. Физика — процесс. И чем больше мы познаем той мистики, тем больше мы можем достичь в этом мире. Ведь это ж так. Вот поэтому и финансировалась Ананербе умными людьми, поэтому и масса открытий была сделана людьми. И Бог даст, если мы не будем глупы, то в будущем мы откроем гораздо больше, чем открыли до сегодняшнего дня, если у нас хватит ума и стремления, как у человечества, в первую очередь к жизни. Давай возьмем вообще то, что основано на буддизме. Это нормальному человеку, скажем, как наука, ну, в голову точно не зайдет. Это можно смело отнести к магии, причем такой махровой магии. Простой пример. Контролируемое перерождение. Можно ли? Ну вот мы сейчас задели за то, что Далай-лама это использует уже не одно поколение, скажем, этих лам. А с другой стороны, в свое время Ананербе начала изучать этот процесс. Ведь это процесс, который давным-давно использовался в том же буддизме. А потом его начали изучать в Ананербе с определенной целью. Думаю, сейчас мы об этом расскажем. А теперь давайте представим. Ну, многие скажут, Ананербе, мистический орден и тому подобное. Да, нацистская Германия. Но ключевое здесь — Германия, то есть немцы. А немцы, они отличаются своей прагматичностью, рациональностью, вдумчивостью. Это умнейшие люди, и это действительно так. Давайте посмотрим хотя бы на такой факт, сколько нобелевских лауреатов дала Германия, сколько колоссальнейших произведений мирового масштаба в той же музыке, в той же науке, во многом, в той же литературе, сколько полезного и нужного для всего человечества дала Германия, то есть немцы. Сказать, что они на то время были мистичны, глупы, ну это кощунство. Они в то время были умнейшими людьми. Это правда. И вот представьте, Германия готовится к войне, но в то же время она финансирует такой институт, как Аненербе. Причем тратит, да, тратит очень много на это. Аненербе, такой мистический институт, казалось бы, ну вообще глупое действие, да? Но глупое ли? И что мы видим? К концу 1939 года Аненербе начинает проводить эксперименты контролируемого перерождения. Ведь эти же факты есть, ведь архивы есть, сохранились. Ну и факты очень очевидны и реальны. Что происходило? То есть человек, подготовленный по системе буддизма, определенной ихней школы, он готов к тому, чтобы осознанно выйти из жизни. Не физически уничтожал, а по приказу. То есть это человек, который управляет функциями тела настолько и своим сознанием, что контролируемо может выключить свою жизнь и перейти. Ему готовят сосуд так называемый. То есть к этому времени женщина рожает ребенка, и на восьмой день от момента разрезания пуповины там высчитывается все очень серьезно. И вот этот человек, который находится не вдалеке от этого нового или, как говорят, пустого сосуда, он к этому времени, к моменту восьмых суток, он уходит из этой жизни и заполняет этот сосуд. Ну, там свои законы, не будем в это углубляться, потому что отвлечет наших друзей и отведет ненужную сторону. Но по факту они в 43-44 году уже четко понимали и знали, что этот процесс абсолютно реален. И вот этими методами, скажем так, контролируемого перерождения за короткий промежуток времени овладели, ну, скажем так, те, кто были в круге управления нацистской верхушки. Поэтому и на суде не смеялись, когда им зачитывали смертные приговоры. Кажется, мистика. Да, люди вот были настроены психологически на то, что они перейдут и тому подобное. А у меня простой вопрос. Если мы посмотрим, то почему к 70-м и 70-е года те же анонимные номерные счета начал кто-то использовать? Как раз те счета, которые создали нацисты в свое время. До этого времени, после войны, их никто не использовал. Это те банковские вклады, которые как раз и делала верхушка Рейха. И мы увидели, что именно в это время, как те счета начали использоваться, причем активно, начал меняться мир. Ведь до 70-го года вспомните или посмотрите, почитайте, каким был мир, что доминировало. До 70-х годов были и правили этим миром пацифистские настроения. Был мир, стремление к человечности, к любви, к радости. А после 70-х все резко меняется. И самое интересное, что именно в это время появилась теория золотого миллиарда. Идея о сокращении вследствие экологических нарушений, сокращения всего населения до 1 миллиарда, а то и меньше. Более того, именно тогда заговорили о том, что проблемы начались с климатом и начали борьбу с тем климатом, который вот на сегодняшний день абсолютно не изменился, а только улучшился благодаря ихним стараниям, в кавычках, разумеется. Сейчас любой нормальный человек видит, что происходит с климатом. Простой вопрос. Вот если мы касаемся климата, а знали ли они о цикличности? Отвечаем, конечно, знали. И об этом открыто писали в Анненербе, и они хорошо исследовали этот вопрос. И они знали о том, что мир цикличен, в том числе и в климатическом отношении. Более того, они хорошо были знакомы с работами очень многих авторитетных буддистов, в том числе и с работой Бодхидхармы. Ведь еще в 1935 году один из его ближайших учеников, который, кстати, потом стал вторым настоятелем чань-буддизма после самого Бодхидхармы, он описывал свою беседу с самим Бодхидхармой. Имя, правда, у этого человека не очень цензурно звучит на нашем языке, поэтому не будем его называть. Кто захочет, тот найдет. Потому что, особенно когда я выговариваю, не совсем цензурно. Так вот, он описывал, что на одном из соревнований они обсуждали с Бодхидхармой о дуальности этого мира. И интересно, что Бодхидхарма ему рассказал о том, что в следующем 1936 году, то есть в 536 году, Бодхидхарма уйдет. И он сказал, что через 1500 лет человечество или же перестанет существовать, или же оно изменится, изменится настолько, что просветленных станет гораздо больше, чем непросветленных. То есть он опять рассказывал о дуальности, о двойственности этого мира. И это все увязывалось как раз с циклом. Знали? Знали, что оно все повторяется каждые 12 тысяч лет. Вот видите, как все просто. А вот сейчас ученые спорят, есть цикличность, нет цикличности. Многие вообще утверждают, что климат не меняется. Так с чем тогда они борются на протяжении такого значительного промежутка времени, если климат не меняется? Тоже, да, вопрос интересный. Вот мне кажется, все-таки мистика больше как раз кроется в борьбе с экологией и с климатом нашими современными учеными. Вот там мистики гораздо больше, чем в буддизме даже. Хотя буддизм, он четко указывал, опять-таки, да и в целом, начиная от Гаутамы и заканчивая Бодхидхармой и многие другие просветленные, они говорили о двойственности мира. Почему? Он действительно двойственен. Вот я приведу, друзья, опять ассоциативный пример для понимания. Если вот, к примеру, поезд выходит с точки А, он обязательно придет в точку Б, потому что рельсы так проложены, правильно? Что мы можем на этом пути? Вот мы как пассажиры или как машинисты этого поезда. Все, что мы можем, это или притормозить, или ускориться. Но мы обязательно будем в точке Б. Если же поезд идет по расписанию, то он в определенное время должен быть в точке Б. Вот так же? Так. И это происходит со всем человечеством тогда, когда мы абсолютно управляемы. То есть, когда мы не обрели свободы, мы ничего не изменили в нашей жизни, а просто вот, ну как стадо барашек, которое ведет пастух. Вот он вышел с поля и ведет их в овчарню. Он знает, в какое время он их приведет. И он может описать заранее, что будет через день или через два. Особенно если он знает, какую барашку он зарежет или еще что-то. То есть это предсказуемый процесс. А теперь давайте представим, что мы берем этот поезд, ставим его на резиновый ход, даем ему управление, и что произойдет? Поезд может ехать туда, куда захочет машинист или же пассажиры потребуют. Процесс становится неуправляемый, и точка Б исчезает. И тогда у нас появляется возможность построить мир, в котором, как говорил Бодхидхарма, большая часть людей станет просветленной. Вот смотрите, как хорошо. Я бы вообще, вы знаете, то, что касается нашей жизни, я бы опять, раз мы уже заговорили ассоциациями, я бы сравнил с трамплином. Вот представьте, высокая гора, с которой мы разгоняемся и прыгаем на трамплине. И вот если мы достаточно разогнались, то мы можем выйти на орбиту, как спутник, и находиться вечно в состоянии падения. То есть мы никогда не упадем на Землю. Мы будем на орбите кружить вечно. А вот если мы начали притормаживать, отвлекаться с каждым шагом или с каждым там сантиметром на подходе к этому трамплину, у нас появляются какие-то заботы, нам что-то нужно, мы останавливаемся, отвлекаемся, утрачиваем инерцию, не набираем достаточной скорости, то в конечном счете мы в лучшем случае, хромая, заползаем сами на этот трамплин, или же нас выкатывают на инвалидной каталке или выносят санитары, Скажите, смогут ли они нас забросить на орбиту? Нет. Максимум, что они смогут, это сбросить нас, как мусор, в ту бездну, в состояние субличности. И это факт. Если мы не тормозим, видим цели, не замечаем препятствий, если мы действительно стремимся к любви Божией, то никто не сможет нас остановить, потому что это наше право, это свобода выбора, данная нам Богом. Все в действительности очень просто. Так что спасибо.
Огромное спасибо.
Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо, друзья. Мир вам и любви Божией.